и узнали, что Аулия Аллаха – это люди, близкие к нему, соблюдающие его предписания, любящие его и распространяющие его ислам, и идущие по пути ислама, и боятся его. Постоянный васият вам, чтобы вы боялись всегда Аллаха. Алейкум биссами ватаа. И чтобы вы были послушнее, дисциплинированнее, покорнее для ваших руководителей. Первый васият пророка биссаку Аллах, второй васият биссами ватаа. Если боязнь Аллаха не присутствует в сердце, мы никак не можем идти по пути Аллаха. Если покорность, послушание для своих амиров, для своих руководителей не будет, то не можем никак создавать исламское общество. Вот этот васият пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно повторял, постоянно делал. Только когда вопрос идет, а починая амиру, а выхода из подчинения Аллаха, там уже не нужно подчиняться. Кто бы он ни был, амир ли он, муж ли он, отец ли он, другой ли он. Там уже не нужно. И в этом вопросе суфисты нарушают это исламское правило. Они говорят, что бы ни сказал устаз, не обсуждая его, нужно следовать его приказу. Это почему? Потому что мы секреты в его приказах не понимаем. Они люди, приближенные к Аллаху, глубокие. Хотя нам кажется, что по виду это непослушание Аллаха, однако в нем содержатся очень такие глубокие смыслы. Поэтому нам нет необходимости понять это. Наше дело подчиняться. И тем самым они муриды подготавливают для дальнейшего введения их в заблуждение. Почему? Потому что когда человек мыслит, различает, что хорошее, что плохое, отказывается от плохого и делает только хорошее, такого человека нельзя ввести в заблуждение. Как только такого рода что-то появится у кого-то, у своего начальника, устаза или отца, или у кого-то, он сразу пресечет его и скажет: «Отец, ты тут неправильно поступает. Твои действия, твои слова противоречат Корану, потому что я вот так понимаю». Вот такой должен быть подход у мусульманина. Но муриду они подготавливают для того, чтобы все слепо принимали. И это добиваются. И у них получается. И приводит доказательство, для доказательства этого, одну какую-то хисса, историю. Будто один устав своего мурида послал отрубить голову своему отцу, этого мурида отцу. И он пошел, послушался его, никаких возражений. Отрубил и вернулся. Второй раз посылает: «Иди теперь посмотри, кто он такой». И оказывается, вовсе он не тот человек, не его отец был, а какой-то другой человек. Вот так содержится в их приказах, но нам это непонятно. Это не из ислама. Мусульманин сам должен воображать, сам должен размышлять, сам должен соображать, определять, что хорошее, что плохое. На каждого имеет свой далил. И когда малейшее что-то не соответствует шариату, появляется у своего начальника, отца, у кого угодно, он должен его остановить и сказать: «Тут тебе подчинения нет». «Ла та'ата ли махлукин фи масиати аль-халик». Нет подчинения махлуку, созданному, когда это противоречит Создателю. Вот такое правило в исламе. Отошли многие от этого правила, и поэтому они пали. Признавая существование аулия Аллаха и аулия шайтана, мы должны приписывать им то, что Аллах им дал. Это вопрос карамат. Карамат – это действие или явление, совершаемое чем-то, необъяснимые нашими правилами, нашими законами, сверхъестественные, чудотворные. Это тоже один из тех вопросов, который приписывает нам, что мы, ваххабисты, так называемые, мы отрицаем карамат, мы признаем существование карамат. В этом тоже они врут. Нет, мы не отрицаем карамат. Как мы можем отрицать карамат, когда об этом говорится в Коране? А мы же говорили, что хотя бы одну букву, кто отрицает из Корана, тот становится кафиром. Кому хочется, чтобы он был кафиром? В Коране приводится несколько таких случаев, которые можно объяснить, что это только харама. Марьям, алейха ассалам, мать Иисы. Иса родился без отца. Рождение Иса без отца – это был муджиза для Иса и карамат для Марьям. Марьям, когда еще молодая была, еще она не родила Иса, она находилась у попечения у Закария, алейхи ассалам. Закария был муж ее тетки. Бросил жребию, кому попадет она, чтобы они ухаживали за ним. Она попала к Закария. Закария держал ее на так называемый михраб. И каждый раз заходил к ней, посещал ее. В Коране приводится это. И каждый раз, когда заходил, он находил там яства разные, кушанья, фрукты летние, зимние, не своевременные фрукты. Говорится в Коране, «Куллама дахала алейха Закария аль-михраба ваджада индаха ризка». Каждый раз, как Закария заходил к Марьям у михраб, находил у нее ризка, кушанья. Это фрукты, это сладости всякие. Пала, анна лаки хада, я Марьям, анна лаки хада. О, Марьям, откуда тебе все это? Она отвечала, пала, хия мин индиля, это от Аллаха. Это в Коране говорится. Это есть карамат. Это почет от Аллаха к Марьям. Аллах дает своим рабам, кому хочет такой почет. Поэтому отрицать карамат мы никак не можем. По одной из версий, трон Билхиса, королевы Саба Йемена. Когда Сулейман, алейхиссалам, предложил одному из своих окружающих, кто принесет мне ее трон раньше, чем она придет. Ифрит он минал джинни, один сильный великан, Ифрит джинно сказал, я приведу ее до того, как ты встанешь с твоего места. Это было обеденное время. С утра до обеда примерно. Он говорит, я хочу быстрее. قال الذي عنده علم من الكتاب один кто-то у которого есть знание из книги сказал انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه я принесу ее тебе до того как ты вернешь свой взор посмотришь наверх пока оно посмотришь вниз ты, уже оно будет готово у тебя в это время Сулейман посмотрел наверх и тот применил свой прием и аж был готов перед ними перед Сулейманом. А многие улама говорят, что это тоже был карамат для этого человека. Вот такой карамат много-много было в разное время у разных людей. У асхабов тоже были караматы. У тавиун, поколения после асхабов, тоже были караматы. В наше время тоже могут произойти караматы. Абдуллах Аззам, который принимал участие в афганском джихаде, и который писал многое о джихаде, об обязательности джихада, о необходимости джихада, о важности джихада, и который был убит там. Надеемся, что он умер шахидом. Он много приводит случаев, когда были там караматы. Есть специальная книга, которую только от очевидца он переписал, где приводятся разные караматы. Карамат – это все время может быть. Любому может Аллах дать. Отрицать ее мы никак не можем. Отрицая ее, мы отрицаем достоверные предания и отрицаем Коран. Поэтому мы никак не можем отрицать карамат. Однако отношения к караматам какие у нас могут быть? Из карамата никакого положения, никакой хукму взять религиозный нельзя. Карамат не служит основой для подтверждения того или иного факта. Карамат – это только почет Аллаха, который он дал любому из своих рабов. Это при нем остается. Кто увидел его, поверит ему. Кто не увидел его, и верит не обязательно. Что у конкретного какого-то человека был какой-то карамат. Не обязательно верит. Это не уходит в аркан имана. Но в целом, в том, что карамат как таковой существует, верить необходимо. Потому что это говорится в Коране. Однако надо уметь различать карамат от другого шайтанского лже-карамата. Есть среди людей много неверующие люди, которые показывают людям фокусы, жонглерство, И они удивляются. Удивляются и никак не могут объяснения. Разве это карамат? Это вовсе не карамат. Караматом бывает то действие, которое появляется у верующего человека, богобоязненного, который никогда грех не совершает, и все, что Аллах с него требует, соблюдает. Вот у такого человека появляющееся явление, вот это может быть карамат. И это не означает, что данный человек, у которого есть карамат, это ближе остальных аулия Аллаха. Любой вали Аллаха, может Аллах любому вали отдать карамат, может и не отдавать. От того, что один человек, у одного есть карамат, у другого нет карамат, это не значит, что этот человек ближе к того. Это не значит. Потому что карамати вообще среди асхабов мало было, хотя оно вообще было. Среди табиин оно усилилось, увеличилось их число. И в наше время, в любое время, на любом месте может появляться карамат. Это же не значит, что эти сегодняшние люди, это ближе и к Аллаху, чем тогдашние асхабы, у которых не было карамат. Я вам приведу несколько этих примеров, какие были в разное время у асхабов, у табиин карамат. Хубайб ибн Ади, один из первых асхабов, который упал в плен в Мекку, и которого за мест убили его курайшити. Этот Хубайб долго держали его для того, чтобы потом убить. Хубайб ел на виду у людей виноград, которого вообще не существовало в то время. Это передают асхабы. Хубайб ибн Ади ел виноград в зимнее время, когда никогда не было, нигде кругом не было винограда. Это был карамат для него. У нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была нянька. Ее звали Умму Айман. Это же, она же мать Зайд ибн Усама ибн Зайд. Потому что, саллаллаху алейхи ва саллям, Умму Айман, свою нянку он выдал замуж за его приемного сына Зайд ибн Хариса. И родила Усама ибн Зайд. Вот эта Умму Айман была хорошая асхаб. Правоверная женщина. Когда все из Мекки переселились в Медину, Умму Айман не нашла себе помощника, который взял бы ее туда. Одна вышла из Мекки в Медину. Летнее жаркое время. Без пищи, без воды с собой. И причем держала сон в разу. По дороге, когда она сильно измучилась от жажды, нечего было пить, вдруг она почувствовала какой-то шорох над головой. Смотрит вверх и сверху вниз ведро воды идет ей. Ведро воды идет ей. Она ее приносит к себе, выпивает из него и утоляет свою жажду. Это было для нее карамат. Это говорится в достоверных хадисах. После этого говорится в хадисе, что Умму Айман никогда не почувствовала жажды и никогда ей больше даже не захотелось пить. Видимо, райская вода была. Это для нее карамат. Сафина мула Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, один из волноотпущенников нашего пророка, Сафина его зовут, или Суфайна. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его послал по делу с поручением куда-то через степи. Вдруг навстречу идет ему лев, сильный степной лев, и хочет нападать на него. Суфайна обращается к льву и говорит: «Я посланник, посланник Аллаха, не вреди мне». Вот этот лев сопровождает этого Сафина или Суфайна до места, куда он хотел, охраняя его от всего. Это был для него карамат. Это тоже говорится в достоверных хадисах. Бараубн Малик, один из сильных и приближенных асхабов к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он, когда просит заклинанием Аллаха что-то, всегда Аллах удовлетворял его просьбу. В любой трудной ситуации все асхабы обращались к Бараубн Малик и говорили: «Бара, мы упали в такое трудное положение, обращайся к Аллаху, проси Аллах, чтобы Он облегчил нам». Он обращался, И Аллах все делал и давал ему. Он дожил до Айяма Кадисия, до битвы Кадисия. Долго шла эта битва, Кадисия. Однажды ему обращается, вот это удлинилось, сильно затянулась вот эта битва Кадисия. Попроси Аллаха, чтобы он дал нам победу, он разгромил этих кафиров. Браун Малик обращается к Аллаху. О Аллах, дай нам победу над этими кафирами и сделай меня шахидом. На второй день Браун Малик падает шахидом, и все мусульмане одерживают верх над кафирами. Это было для него карамат. Халид ибн Валид, известный полководец, неустрашимый боец, который никогда не видел поражения, всегда вышел победителем из любой ситуации, из любой войны. Когда осаждал одну крепость, отказались они сдаваться ему, они ставили перед ним условия. Вот мы тебе дадим яд, если ты сможешь выпить этот яд, мы откроем тебе без боя и сдадимся. Халид ибн Валид взял яд, предложенный ими, и на виду у них выпил этот яд. И этот яд как вошел, так и вышел из него, абсолютно с ним ничего не случилось. И они сдались. Это тоже карамат от Аллаха для Халид ибн Валид. Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, второй халиф пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Во время Умара был основные завоевания в исламском мире. Он послал войско под предводительством Сария, главнокомандующего войска. И они направлялись в сторону Персии. По дороге были 20 тысяч, да и больше, засады. И они вот-вот шли на засаду. Об этом они и не знали. Была пятница. Находясь на мимбаре в Медине, Умар в одно время кричит: «Я Сария Аль-Джабар Аль-Джабар! О, Сария! Отклонитесь к горе!» Умар кричит, находясь в Медине. Все удивляются в мединской мечети. Что с Умаром? Кому он обращается? Где тут Сария? Ушел ли он давно? Он там далеко, за 1000-2000 километров. Что он к нему обращается? И все, кто там были у Сария войска, все тоже услышали голос Умара, и они повернулись туда. И этим они спаслись. Это был карамат Умара. Ради Аллаху ан. Зунайза, или Зунайра, одна из женщин, которая приняла ислам в ранний период в Мекке. Ее подвергали побоям, ее мучали, избивали, пытали. Чего только с ней не делали. От сильного отмучения она потеряла свое зрение. Вот тогда курайшиты заговорили. Вот Лат Узза, они ее покарали. Они ее, у нее лишили зрения, когда она приняла ислам. Зунайра говорит, когда услышал вот это, «Ла валлахи, нет валлах, не они это. Это только от азаба у меня». И сразу Аллах ей возвращает зрение, и становится она лучше зрящей, чем раньше. Это тоже Аллах дал ей карамат. Итак, можно много-много примеров привести. Это только среди асхабов. А среди табиин такие случаи карамата, очень много их было. Очень много было. Поэтому не надо отрицать карамат таковое. Но однако верить, что у данного человека есть был такой карамат, тоже не уходит в аркан имана. От этого он иман не потеряет. Поэтому наше отношение мусульман, ахлу сунна валь джамаа, наш единобожников, мы не отрицаем карамат как таковые. То, что передается нам достоверным преданием, мы этому верим. И то, что мы видим глазами, тоже верим. И мы признаем, что караматы существуют. Однако карамат, они не меняют положение в исламе. На основе карамата халал не становится харамом, и харам не становится халалом. Этим не утверждается ничего. Ничего в исламе не утверждается. Потому что источником для хукму, для взятия всего, для нас является только две вещи. Аль-Куран и Сунна. Книга Аллаха и Сунна Пророка. Карамат, сон, кашфу, ильхам или какое-то прозрение, эти вещи, да, являются для нас источником для хукму. Как у хороших аулия Аллаха есть карама, так и у аулия шайтана тоже может быть подобные вещи. Подобные вещи, я сейчас из книги вам расскажу некоторые из них, какие могут быть у аулия шайтана тоже вещи, подобные на карамат, но они вовсе не являются караматами. Есть люди, которые прибегают к могилам, взывают к ним о помощи, о мертвом, будь он мусульманин или христианин, или еврей, разницы нет, независимо от этого. И человек, закопанный в этой могиле, выходит, удовлетворяет его просьбу, оказывает ему помощь, это он своими глазами увидит и возвращается на свое место. Как это можно объяснить? Как такое случится? Человек, не обладающий соответствующим знанием, знанием об исламе, знанием об аулия, знанием об карамате, знанием о шайтане и ее хитростях, легко может впасть в заблуждение и довериться этой вещи и стать жертвой иблиса. Такие вещи нужно, можно определить. Это вот всего-навсего. Шайтан, он появился в образе этого человека, захороненного там, и сделал ему то, что он захотел. И все на все. А мы считаем, что именно этот мертвец поднялся, вернулся ему рост, удовлетворил нашу просьбу. Это почему? Потому что он, видите ли, аулия Аллаха. Поэтому он это сделал. Вот так объясняют легкомысленные люди, необразованные в исламе люди. Есть люди, которые встречаются с неким, так называемым, как они подтверждают, хазыр. Где-то идя в пустыне, или находясь в долине где-нибудь, вдали от людей, в уединенном месте, или же в темноте, или же на краю кладбища, встречает какого-то странного человека и заявляет о себе: «Я хазыр, я хизр, я живой, я тебе о чем-то поведаю, я тебе сообщу, вот то-то-то-то будет». Вот ты куда-то иди, туда-то не иди. Твое дело этим кончится. Дело вашего кого-то этим кончится. Часть может быть там правдой, но основная там ложь. Это вовсе не является хазир. Хазир был и давно умер. Это подтверждает Куран и Хадис, подтверждает крупные алими тоже. Хазир, Ильяс, Кунтахаджи, никто не является в живых. Все они умершие. А смерти всех Куран объявляет. Куран говорит, обращаясь к пророку: «Иннака майитун, ты смертный, ва иннахум майитуна, и они смертные». Никому не дано вечная жизнь. Никому не дано. Все должны умирать. И все они умерли. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды заявил: спустя 100 лет отныне ни один живой души не останется на этой земле. Ни один живой не останется. Если бы хазир был живой, он должен был бы к пророку подойти, саллаллаху алейхи ва саллям, принять иман, принять ислам, быть его последователем, помогать ему, рядом находиться с ними. Если он живой, он должен был бы ежегодно помогать мусульманам, где они воюют. В Афганистане, в Чечне, в Боснии. А мы не видим никакого человека или образа человека, который появляется, якобы он хизри и помогает. Нет. Почему он тогда он появляется где-то там в темноте, в лесах, в пустыне, в отдаленных местах, где только шайтаны обитают? Нет, это не хазр. Не надо обмануться этим. Это тоже шайтан, который появился, что будто он хазир, алейхиссалам. У Индии индийцы, индийских религиозных людей, то ли сикхи, индусы, буддисты, у них есть такой обычай сжечь человека. Заживо он добровольно идет на сжигание. Сжигает этого человека на огне, он все это терпеливо переносит. После его смерти его образ появляется такой веселый, сияющий, радостный, в хорошей форме, хорошей одежде. И, мол, он попал туда, на самое хорошее место. И этим самым, увидев его образ, они верят этому и продолжают, и больше углубляются в заблуждение. Это тоже всего лишь шайтан им представился в его образе. Если он так сделал, так погубил он себя, так сжег он себя, ему спасения нету от ада, от огня. Он находится в аду, он в огне, умерший таким образом человек. Однако шайтан в его образе появляется и вводит остальных людей в заблуждение. Был один шейх в Египте, и он завещал своему слуге, что когда я умру, ты не помой меня, не омывай меня, оставь меня как есть. Я сам приду, сам помою себя. Вот такое завещание делал этот человек своему слуге. Когда тот умер, его слуга видит какого-то человека, в его образе уходит к нему. Вошел к мертвому покойному этому человеку другой человек, в его образе, в его облике. А этот, увидев этого человека, подумал, что он вошел туда, и он сам помыл себя. Вот так подумал его слуга. Когда тот закончил мыть этого покойного, тот исчез. Значит, это кто был? Это был шайтан. Появившийся в образе этого человека, и пошел туда, сделал, как будто бы мыл, и ушел. И это тоже поверил этому. Значит, он, шайтан имеет вот такие вот разные методы, разные пути для введения людей в заблуждение. Об этих вещах мы должны знать. При появлении подобного рода вещей нам необходимо в первую очередь все это сверять с Кораном и Хадисом. Соответствие с Корану, поверим ему, несоответствие с Корану и Хадису, отвергнем его, какого бы это ни было. Появление вот таких вот чудотворных этих вещей вовсе оно не должен вводить мусульманина в заблуждение. При появлении этих вещей сразу надо посмотреть на положение человека, на состояние его. Какой он по отношению к религии Аллаха? Если хороший, тогда мы можем считать, это есть карамат. А если он ведет шайтанский образ жизни, что бы он ни сделал, чем бы он ни занимался, какие бы чудеса он ни показывал, этот есть авлия шайтана. Были люди после пророка, саллаллаху алейхи вассалама, которые претендовали на пророчество. Мусайлима туль-Каззаб, Асвадуль-Анси и другие. Они тоже показывали вот такого рода чудеса людям. И у них тоже были свои последователи обманутые. Хадис, как говорится, Дажжал покажет самые наисильные чудеса. Он разрубит молодого человека на две части, эти части упадут туда-туда в разные стороны, потом он их залепит, и из него он оживится. Какой может быть лучше карамат, если бы это можно было назвать караматом? Даджал будет отдавать приказ любой земле, и эта земля будет выращивать растения. А другой земле он будет отдавать приказ, чтобы оно не выращивало, и вся растение там будет сохнуть. Лучше карамат кому нужно? Никому. Но кто такой Дажжал? Это лже-бог. Аллах ему тоже дает это, как испытание, чтобы испытать нас. Верим ли мы этим шайтанским штучкам, или же мы будем постоянно идти за Кораном и Хадисом, и все определим мы на основе Корана и Хадиса. Просим Аллаха, чтобы Аллах сделал нас из приближенных к Нему рабов. Чтобы Он дал нам помощь во всех вопросах. Чтобы Он нас направлял на верный, правильный путь и за руку водил нас по правильному пути. Mm-hmm. Чтобы Он дал нам победу над кафирами, над мушриками, над муфтилями, над муфтадиами. Mm-hmm. Чтобы Он о нас не забыл ни одной минуты, ни одной секунды, ни одного мгновения. Чтобы Он нас сделал аулиями Аллаха.